Подкасты «Радио Свобода».
У Башкортостане, республіцы ў складзе Расійскай Федэрацыі, ўжо некалькі дзён працягваюцца пратэсты пасля таго, як там на 4 гады асудзілі актывіста Фаіля Алсынава. Пра тое, ці можна лічыць гэтыя пратэсты праявай нацыянальнага руху і якія ёсць паралелі з Беларусю, мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода Прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – дырэктар татарска-башкірскай службы «Радыё Свабода» Рым Гельфанаў. Рим, спасибо большое, что нашли время поговорить с нами.
Вам спасибо за приглашение.
Я так разумею, Фаиля Алсынова осудили в среду, и сразу же в городе Байма, где происходил этот суд, были большие протесты, тысячи людей в них участвовали, а сегодня протесты прошли в столице Башкортостана, Уфе. Насколько давно уже были такие масштабные протесты в Башкортостане?
Как ни странно, это не первый раз, последние 5 лет, по крайней мере, хотя первые такие масштабные со времен начала войны. А раньше, в 2020 году, в августе, были столкновения и с силовиками более масштабные, и это было в Зауралье, где местное башкирское население, но и татарской, представители татарской общины, русской, чувашской, марийской, которые живут в Башкортостане, вышли на защиту горы Куштау. Если, наверное, будет немного истории интересно для ваших зрителей и слушателей, это такие реликтовые горы, геологические образования, когда вот на этой территории было еще тропическое море и возникли коралловые рифы. Вот на территории Башкортостана сохранились 4 таких горы, и они известны тем, что состоят из довольно чистого известняка, а это хороший ресурс, хорошее сырье для производства соды. И в Башкортостане такая компания есть, Башкирская содовая компания называется, и они уже одну гору вот так вот съели. В буквальном смысле там сейчас равнина и озеро. И вот присмотрелись к горе Куштау, а эта гора, так как это коренные такие земли башкир, они почти что святыни для башкирского населения, и они встали на защиту, не пустили ни работников этой компании, потом привели туда Росгвардию, ОМОН, не пустили их, были жесткие столкновения, и, наконец, власть отступила. И для башкир это была своего рода победа. И этот рух они сохранили до сегодняшнего дня.
Я так понимаю, Алсынов был как раз одним из организаторов этих протестов. Вы могли бы рассказать немножко о приговоре ему и как его воспринимают вообще, как фигуру именно экологического активиста, человека, который защищал эту гору Куштау, или все-таки больше как национального лидера, даже потенциального политика, потому что он начинал, я так понимаю, в национальном движении?
Я думаю, все это правда, потому что Фаиль Алсынов, он начинал как активист именно молодежного движения, был руководителем нескольких организаций «Кукбуре» и «Башкорт». Последний был запрещен, когда уже у власти был Ради Хабиров, новый глава Башкортостана, вот текущий глава Башкортостана. И Фаиль продолжил свою борьбу именно как экологический активист, потому что других возможностей в сегодняшней России уже практически не осталось. То есть быть этническим активистом опасно. Сразу могут найти статью и закатать в тюрьму, так сказать. Быть религиозным активистом опасно. Сразу тебя обвинят в экстремизме, распространении фанатизма и все такое. Опять же, тюрьма. А с экологией вот в этом смысле было как-то посвободнее. С экологией в Башкортостане, конечно, дела обстоят не очень хорошо, если не сказать плохо. Там несколько химических предприятий, там золотодобыча, которая очень такая вредная, его как бы добыча сама по себе вредная, к тому еще вот это вот производство соды. И народ от этого очень терпит, и в то же время местные власти вот этой стороной дела и вообще социальной сферой практически не занимаются. Поэтому вот это все у народа накопилось, И они видели Фаиля именно как защитника их интересов, проводника вот этих вот их желаний, как они видят свое будущее. И поэтому пришли его защитить.
Вы сказали, что те протесты против ископаемых, там, против того, чтобы уничтожить гору Куштау, они происходили как раз в августе 2020 года. В это время в Беларуси были очень масштабные протесты против сфальсифицированных президентских выборов. Насколько вам известно, вообще активисты башкирские, татарские, они как-то отслеживали то, что происходило тогда в Беларуси? И вот сейчас, последние годы, насколько вот этот белорусский опыт, он обсуждался среди активистов национального движения в Башкортостане, например?
Я не думаю, потому что как бы такой связи, они, башкирское национальное движение, оно как бы довольно замкнутое. В принципе, я это не осуждаю, это не критично, потому что ситуация такая. Центральная власть с приходом Путина сделала все, чтобы вообще саму тему национальной как-то активности маргинализировать. Потом даже его криминализировали. Так что вот именно открыто бороться за национальные права в России стало и теперь уже тем более очень опасным. Я вижу параллели с Белоруссией в том, что там власть показала, и потом, видимо, российская власть это даже переняла этот опыт для себя, что просто наиболее жесточайшим образом подавлять вот такие ростки протеста, чтобы у людей вообще загубить любое желание выходить на улицы и вообще поднимать голос, свою защиту. И сейчас российская власть, она действует вот таким же образом, как действовал Лукашенко в 2020 году.
Тем не менее, вот этот руководитель Башкортостана Ради Хабиров сказал, что как будто бы протестующие призывают к отделению от России. А насколько вообще звучали в последние несколько дней вот эти лозунги именно национальные, и, может быть, не настолько радикальное, как отделение от России, но именно национальный компонент в этих протестах?
Вначале это вообще не звучало, потому что я помню, вот в понедельник был первый митинг, как раз когда приговор должен был объявлен, но его перенесли на 2 дня. Тогда люди вообще призывали Путина, даже типа Путин с тем, что якобы Путин ничего не знает об этом, и мы хотим, там, Владимир Владимирович, приходите, посмотрите и пошлите нам другого руководителя. То есть даже речь шла, что давайте вводите внешнее управление. Хотя Ради Хабиров это и есть внешнее управление. Он прошел выборы как бы, но российские выборы, сами знаете какие, там они нарисовали цифры и все готово. На самом деле Ради Хабиров это ставленник Москвы, он даже работал в президентской администрации Российской Федерации, у него хорошие связи там в Москве. Так что такой темы вначале вообще не было. Это появилось уже позже, когда народ увидел, что к ним не прислушиваются, и автоматически возникает вопрос – если мы в таких условиях, когда даже обращаемся к руководству Российской Федерации и ничего не происходит, не лучше ли вообще поднять вопрос о более, так сказать, свободном статусе Башкортостана? Я сам не слышал, чтобы они требовали полную независимость. В этом смысле Ради Хабиров он просто подогревает с тем, чтобы обвинить Фаиля в больших грехах и найти как бы поддержку у центральной власти. И вот этим пугать жупелом этого национализма, типа сепаратизма и все такое, и укрепить свою позицию. Но со временем, это слов я, другой возможности не вижу, что эти настроения, они будут идти в сторону укрепления, в сторону требований большей независимости.
Вы уже сказали, что башкирское национальное движение, оно такое замкнутое немножко. Я так понимаю, в Башкортостане живет немногим более 30% башкир, но там еще почти 25% татар. Вот насколько есть сотрудничество между татарским и башкирским национальными движениями?
Это тоже большая проблема современного Башкортостана. Там, в принципе, татар считается даже больше, чем башкир. И каждые 10 лет эта проблема обостряется. Почему? Потому что проходит перепись. И местное руководство всегда старалось как бы поднять численность башкир за счет татар. Просто переписывали целые деревни, никого не спрашивали. Это история, это очень больная тема между татарами и башкирами. Со временами кажется, что вопрос решаемый, а временами вообще обострение такое, что друг друга вообще не хотят слышать. В случае с Фаилем были такие мысли, проскальзывали среди татар, типа он же все равно антитатарский, почему мы его должны защищать? Но находились и, так скажем, здравые рассуждения, типа хорошо, расхождение может быть есть, но пока речь не об этом, речь о том, что всей силой административного ресурса, всеми силами государства его пытаются как бы замолчать. И противоречия, они такие остаются. Но замкнутость, я сказал, башкирского движения не в том, что это не уникально. И чувашское движение замкнуто, и татарское в какой-то мере замкнуто. Федеральный центр сделал так, чтобы вот они, даже если есть какие-то национальные движения, национальные организации, чтобы они варились в своем соку и с друг другом особо не сотрудничали. В годы перестройки, после перестройки была попытка, например, создать и создали объединение тюркской молодежи, там, тюркских народов. Они вначале хорошо работали, но потом вмешалась Москва, и как раз вот эту вот объединительную тюркскую часть они полностью разрушили, заставили организации или выйти, или запретили сами организации. Была, до сих пор есть культурная организация тюркских народов, Тюрксой называется. Туда даже Башкортостан и Татарстан отдельно входили. В эпоху позднего Путина уже Татарстан и Башкортостан заставили выйти из этой организации.
То есть разделяя власть.
Это очень болезненная тема для федеральной власти.
В Беларуси после протестов 2020 года власть стала очень зависимой от России, и это проявляется как раз в том, что белорусская национальная культура все более и более душится. Такие как бы вещи, как, например, белорусский язык в публичной сфере. Насколько я понимаю, в российских республиках, республиках Российской Федерации в последние годы происходит еще, может быть, худшая ситуация. Вот могли бы вы рассказать, насколько сейчас татарский и башкирский язык присутствуют в публичной сфере и насколько сильными, я понимаю, что это довольно тяжело оценивать, но насколько сильными являются эти национальные движения?
Национальные движения, если уж начнем с них, особой силы не имеют, так как, как я уже сказал, их маргинализировали полностью, или посадили активистов, или заставили эмигрировать. И сами организации провозгласили, довольно безобидные просто просветительские организации, как Татарский общественный центр, например, провозгласили экстремистской. И это уже показывает, какая тактика и стратегия федеральной власти в области многонациональности этой страны. Формально она федерация, формально в Конституции написано «многонациональный народ России», но фактически главной основой политики вот именно в этой области выбрана русификация, при этом тотальная, и это отражается в языковой ситуации тоже. В 2017 году началась большая атака на татарский язык, ну, на все национальные языки, региональные языки, так как татарский был самый сильный между ними, когда запретили обязательное преподавание татарского языка в самом Татарстане, так как он там провозглашен официально государственным языком, наряду с русским, но, несмотря на это, татарский вообще не обязателен на территории Татарстана. Я уже не говорю о регионах, где живет татарское население. Там татарских школ сейчас вообще нету. В этом смысле основной удар приходится именно на язык. То есть государство, даже если не провозглашает открыто, что он русифицирует, на самом деле все происходит так, чтобы молодое поколение национальных меньшинств со своим, как бы, не относился к своему языку, родному языку, именно как кухонному, чтобы порадовать там бабушку, когда поедешь в деревню, там, сходить в концерт, и на этом все. Вот все современные медиа, вся печать, телевидение, радио, то есть те меры, средства коммуникации, которые как бы работают с живым языком, они практически все русскоязычные.
Я хотел бы задать вопрос про вот одну из фраз, которая прозвучала, я так понимаю, на митинге, и Алсынова судили в том числе и за эту фразу. Он сказал слова «кара халык». По-башкирски это как будто бы значит «черные люди», «чернь». И сегодня в Уфе женщина вышла тоже с плакатом «кара халык». Вот вы могли бы объяснить политический смысл этой фразы?
За политическим смыслом стоит лингвистический смысл, потому что и у татар, и у башкир есть «кара халык», означает как бы «простой народ». И я не знаю конкретно, что Фаиль Алсынов имел в виду, потому что простой народ, который обычно занимается, вот, не знаю, черной работой, так скажем, да, чем, в принципе, и занимаются иммигранты из Средней Азии, там, из Кавказа. И его основной посыл был в том, что, типа, у башкир только единственная земля в мире, где могут они говорить по-башкирски, развивать башкирскую культуру, одна. Это Башкортостан. И он имел в виду, что если что, у русских есть Россия, у татар есть там Татарстан, а у этих людей приезжих есть свои страны, где они могут своим языком как бы работать, жить. А у башкир только вот эта вот земля, единственное место в мире. Если помните, годы перестройки, это у прибалтийских государств был очень популярный лозунг, я помню, у латышей, что Латвия именно единственное место в мире, поэтому мы должны здесь заботиться о латышском языке, например. То есть логика была такая. А просто это ради Хабиров, который, видимо, еще со времен Куштауа держал обиду на Алсынова и решил этим воспользоваться. Вот вы же говорите, что он сейчас обвинил еще людей, что они как бы сепаратисты. А он решил еще сказать, вот он еще обижает.
Как будто это что-то плохое.
Да-да-да. Еще он еще обижает иммигрантов там из Средней Азии или там из Кавказа. Но на самом деле потом люди, чтобы поддержать Фаиля, сказали, что это вообще-то о них. Он говорил о них, о их проблемах, о их заботах, что их волнует. А волнует их, что башкирский язык в Башкортостане исчезает, башкирская школа нет, о культуре особо не заботятся, только вот такое довольно примитивная эстрада. А на самом деле все, что было, что они помнят со времен предыдущих президентов, особенно Муртазы Рахимова, который был очень башкироцентричный, конечно, сравнивать ради Хабирова, который сейчас только исполняет волю Москвы, им они это видят, они это сравнивают и недовольны.
Ну и последний мой вопрос. Вот вы уже рассказали про такие довольно темные перспективы. То, что национальное движение душится, то, что национальная культура душится. Но тем не менее, есть ли шансы на вашем... по-вашему, что именно это давление, оно вызовет противодействие, что именно после этого давления сорвет клапаны, и вот сейчас это первое проявление того, что национальное движение, наоборот, будет набирать обороты в Башкортостане, в Татарстане.
Я не говорил о перспективе, я говорил о реальности, о сегодняшнем дне. Это вот на самом деле сегодня то, что происходит. Я думаю, что перспектива есть. Почему бы нет? Потому что мы по опыту других стран, по истории знаем, что репрессиями чувства не задушишь. Репрессии, наоборот, поднимут какой-то вот... Они выработают иммунитет сохранения, самосохранения. И эти народы, они будут, у них национальная память была, есть и будет, поэтому они это будут помнить, и будущее вполне может быть совершенно иным.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Я нагадаю, с нами был Рим Гильфанов, директор Татарско-Башкирской службы «Радио Свобода». Я Алексей Знаткевич. За подеями у свете и в Беларуси вы можете сочить на нашем канале «Свобода премиум», а так само в социальных сетках и на нашем сайте. Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.